Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем вещание на радиостанции «Надежда». И в эфире программа «Аркадия Мара». Это Аркадий Мар, главный редактор газеты «Русская Америка». Программа называется «Америка и мир». Приветствую вас, Аркадий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели старейшей русскоязычной американской радиостанции. Свою передачу я хочу начать с такой цитаты. «Всему хорошему во мне я обязан книгам». Ну, согласимся с классиком. Эти слова Алексея Максимовича Горького верны, потому что большинство живущих на нашей планете людей именно книги учат отличать хорошее от плохого, формируют и закаляют характер, дают знания, учат профессии. Интересно, кто же те люди, которые пишут книги, из которых мы черпаем все это? В моей программе я знакомил вас, дорогие радиослушатели, с такими людьми. Это Рима Казакова, Александр Проханов, Дина Рубина, Альберт Лиханов, Александр Потемкин, многие-многие другие известные современные литераторы. И продолжая эту тематику, сегодня я пригласил принять участие в передаче популярного московского прозаика Евгения Скоблова. Маленькая справка. Евгений Маркович Скоблов, автор 16 книг, член Союза писателей России, дипломант российских и международных литературных конкурсов, лауреат литературных премий имени Чехова и Лермонтова. Здравствуйте, Евгений Маркович, и большое спасибо, что вы любезно согласились провести сегодняшний эфир с нами.
Здравствуйте, Аркадий, очень рад вас слышать. Спасибо за приглашение в вашу замечательную передачу. Слышал несколько работ, да.
Я хочу еще сказать вот такую любопытную вещь. У меня было много передач. И одна передача была с солистом Московского театра оперетты, известным баритоном. И он мне садился, а я находился вот в животе у матери, то так как мать любила оперетту, то ставила пластинки оперетт там разных композиторов, и поэтому я не мог не стать солистом московской оперетты. Это был Кадышев, известный баритон московской оперетты. Ну, я не думаю, что когда вы были в таком возрасте, вам читали какие-нибудь книги. Так как же вот начался тот путь, когда вы стали писателем? Как складывалась ваша судьба?
Ну, Аркадий, вот доля истины, ну, если как бы не вся истина в словах этого замечательного человека, которого вы привели, она все-таки имеется, потому что в каждом из нас живут те, значит, качества и характеристики, которые заложены в наших предках, в наших родителях. И вы знаете, но все произошло как бы так, как должно было произойти. Сейчас вот уже с высоты лет, как бы я вспоминаю об этом всем, я же стал читателем очень рано. Ну как рано, в то время в СССР все были читателями. И дети тоже из моего окружения, и взрослые, но, естественно, родители вложили свою лепту в это дело, и я начал читать, ну, будучи еще в самых начальных классах, и самая моя большая первая книжка была, это книга Софьи Абрамовны Могилевской «Марка страны Гонделупы». Это папа мне ее принес и сказал, что это надо прочитать. Значит, книга меня полностью поразила, и я с этого времени увлекся чтением. Следующее было «Приключение Тома Сойера», Марка Твена. И как-то вот так вот, где-то подспудно, где-то внутри я чувствовал желание что-нибудь самому такое сделать. Ну, конечно, я был маленький, и конечно, вот взяться за что-то и что-то самому создать, у меня как бы не хватало тогда, ну, запала, что ли. Но вот однажды, значит, у нас во дворе было много ребятни, да, один мальчик, это было где-то, когда я учился в классе шестом, вышел во двор, да, вытащил тетрадку и стал читать свое сочинение. Ну, не сочинение, а произведение. Понимаете? Он читал какой-то детектив детский, который сам сочинил, не зная, как другие ребята, но я слушал его, что называется, открыв рот. Все, это было просто какая-то вот искра, да. Я тут же пришел домой, взял толстую тетрадь, ручку и стал писать. И не что-нибудь, а сразу большую, как вот повесть. Значит, наверное, тогда был очень популярен в СССР фильм «Новые центурионы», да, полицейские, там, грабители, там, туда-сюда. И я начал вот разрабатывать эту тему, естественно, ну, вы понимаете, что такое 12-летний парень, значит, пишет вот примерно вот такую вот вещь, да. Естественно, я это никому не показал. И, да, кстати, эта тетрадка до сих пор хранится в моем архиве. Ну и как-то это все сошло немножечко на нет, но в это время я стал вести дневники, вернее, дневник, в котором записывал там различные события, которые происходили. Сейчас, ну, я тоже веду такой дневник, но кроме этого у меня еще есть литературный. А тогда я вот как раз все это дело как-то у меня вяло текущий процесс шел, сочинял, что-то складывал в стол, но мало кому показывал. И однажды уже, когда я обучался в ВУЗе, значит, я сочинил рассказ такой, ну, на мой взгляд, неплохой, и попытался прочитать его своему ближайшему там товарищу. Ты знаешь, он, не дослушав до конца, рассмеялся мне в лицо и сказал: «Ты не Лермонтов, не Пушкин, ты простой писатель Хрюшкин». Ну, я это немножечко, значит, сгладил, он гораздо грубее все это дело высказал, развернулся и ушел. Слушай, мне было настолько обидно, я же так старался, делал этот рассказ, и вот с тех пор я как бы понял, что друзья, даже самые лучшие, и некоторые родственники, это не самые лучшие слушатели и оценщики, допустим, человека, который собирается там заниматься литературным творчеством. Но, тем не менее, я как бы не бросил и продолжал, и уже в 90-е годы написал целую фантастическую повесть, уже будучи взрослым человеком. И отправил ее не кому-нибудь, а самому Борису Стругацкому. Прочитал в газете, по-моему, в «Московском комсомольце» его интервью, где он говорил, что с удовольствием прочтет все рукописи, которые ему пришлют. А я всегда очень увлекался фантастикой, и я вот в этом жанре сделал большую такую вещь, отпечатанную на машинке, там все это. Ну, конечно, я ответа не дождался от него. И вот в это же время я написал еще один рассказ уже в жанре фэнтези с названием «Время назад», объемом где-то в 25 страниц, отпечатанный тоже на машинке. И он у меня провалялся 10 лет, а потом, немного проработав его, значит, я дал ему другое название «Путь пилигрима» и отправил на конкурс в Санкт-Петербург. В детский журнал «Автобус». Ну, считая, что эта вещь как раз вот она там для детей подойдет. Ну, пришел ответ. Дескать, благодарим вас за участие в конкурсе, но не хотели бы вы подписаться на наш журнал? Ну, в общем, как бы тогда это все немножечко у меня опять притухло. Но все началось, как говорится. Но все это уже подразумевается другой уровень писательской деятельности, когда в конце 2003 года у нас на площадке появилась соседка. Она в далеком прошлом была выпускницей литературного института. Ну и сама она творчеством как таковым не занималась и не занимается. Но надо признать, что она человек очень начитанный и всегда считала себя компетентной по части всего, что касается литературы. Мы часто подолгу с ней беседовали, когда собирались с семьями. А однажды после одной такой встречи я пришел домой, мы как раз сидели у них в гостях, и сходу написал миниатюру под названием «Бабушка». Она потом вошла в мою первую книгу. Ну, там на абзац, на полтора буквально вещица такая. Мне показалось, что она неплохая. Ну, так уже с позиции взрослого, так сказать, читателя, человека. И я ее дал почитать соседке. Вот она посмеялась уже от души. То есть не так, как тот мой приятель много лет назад. Она говорит: да, это неплохо. Ну и, как говорится, пошло-поехало. Сюжеты коротких рассказов, миниатюр посыпались один за другим. Я просто даже не успевал их записывать и набирать на компьютере. Ну, мне они, конечно, самому казались хорошими, легкими и веселыми в основе своей. Вот. И я продолжал работать, пока, образно говоря, критическая масса не превысила необходимый предел. Иными словами, словами. Вот эта вся работа, что я ее там накропал, да, написал, там, набрал на компьютере все это дело, значит, она, значит, потребовала выплеска такого, чтобы она была опубликована и найти своего читателя. Я это просто почувствовал. Ну, когда этого материала накопилось много, я одну за другой, значит, напечатал в какой-то московской типографии, нашел, это уже был 2004-2005-2006 год, вот, напечатал три маленьких книжечки. Маленькие рассказы только для своих, «Зима в городе», по-моему, и «Вечерние новости». Ну, на мой взгляд, это были неплохие рассказы. И у меня мама жила в Хмельницком на Украине. Я привозил туда эти книги и просто дарил друзьям, знакомым, незнакомым людям где-нибудь там в баре, там, в общем, вот в таком плане. То есть, как бы, я просто не знал никаких путей дальнейших. Другие пути мне были неизвестны. Журналы присылали отказы, и я, как бы, с периодикой тогда не работал в то время. Ну и вот однажды, как это случается, произошла счастливая случайность. Значит, у моей мамы была подружка, которая стояла на блошином рынке и продавала там маленькие безделушки, картины, книжки там, все такое. А рядом с ней, там же на блошином рынке, значит, стояла и как бы принимала участие во всей деятельности этого рынка, уже известная в те времена, достаточно известная поэтесса Хмельницкого, Раиса Васильевна Филатова. И вот эта подружка говорит: ты знаешь, вот у моей подруги есть вот сын Женя, он вот пишет тут это самое. И отдала эти книжечки ей, пригласила меня на встречу. Мы встретились, она говорит: вы знаете, у вас тут очень это все неплохо, это все хорошо, и это надо показать в Хмельницкой областной организации литераторов Украины. Ну, как бы я говорю: да, давайте там покажем все это дело. Ну, в Хмельницком областном этом отделении мои работы посмотрел тогдашний председатель, известный поэт, литератор, общественный деятель, был такой Владимир Самойлович Косакович, царствие небесное. Ну, его вердикт был сразу. Он, видимо, он сразу цепким глазом вот опытного литератора, к тому времени он уже был там давно, сам, говорит: все, это надо делать книгу нормальную. Готовь рукопись, будем отправлять в издательство. Ну и все, я быстро подготовил рукопись, состоящую в основном из вот этих вот рассказиков, которые были в этих книжках. Ну, конечно, все это было подчищено, выправлено уже на такой нормальный уровень и отправлено в симферопольское издательство «Доля». Вот тогда вышла первая книга «В полдень по хмельницкому времени». Это книга больших рассказов, средних, маленьких и уж совсем коротких миниатюр. Она мне очень дорогая, эта книжка, потому что там миниатюры и афоризмы разошлись по интернету. Потом как-то это быстро все это дело произошло. Вот. Ну, а дальше уже пошла вторая, там, третья книжка. У меня все как-то не очень стандартно. Обычно, как бы, литераторы начинают с периодики, ну, с журналов, это логично. Вот. А у меня сразу начали выходить книги. Помогали люди кое-какие, значит, в их распространении, рекламе. И как-то так вот пошло. И вот таким образом я оказался вот в литературном процессе. Вот. И уже здесь, в Москве, у меня тут пошли издания, пошли периодические журналы, самые альманахи, литературные журналы, в общем, в таком вот плане.
Ну что ж, то, что вы рассказали, это уже само, наверное, законченное литературное произведение. Можно вполне его публиковать под названием «Как я стал писатель». И, конечно, наверное, как у многих, очень многих, это кто верит в чудеса или не верит в чудеса, все равно чудеса в жизни случаются. И вот то, что с вами как-то случилось, это тоже похоже на какое-то небольшое чудо. Ну и прежде чем мы пойдем дальше в нашей беседе, давайте сделаем вот что. Я хочу вас попросить для наших радиослушателей, прочитайте что-нибудь. Авторское чтение – это удивительное чтение, потому что кто, как не автор, там или музыкального произведения, или литературного произведения, может лучше, чем исполнитель, выразить то, что он задумал, то, что он написал или сочинил. Пожалуйста.
Хорошо. Такая короткая зарисовка. Портрет. А знаешь, что Багров? Кирилл Капустин задумчиво, чуть прищурившись, посмотрел на товарища. Я тебя настолько уважаю, что готов сделать тебе подарок. Будем здоровы. Они чокнулись, выпили. Багров смачно крякнул, аккуратно уложил шпротину на кусочек хлеба и откусил. Прожевал. Все это время Кирилл рассматривал Багрова, будто видит во второй раз. Какой еще подарок? Наконец, прожевав, как-то подозрительно поинтересовался Багров. Законный! Кирилл наполнил еще по одной. Я нарисую твой портрет, Багров. Как ты сказал? Портрет я твой нарисую маслом. Если хочешь, в рыцарских доспехах повесишь на стенку в спальной. Багров поморщился. Я не люблю портретов, Капуста. Я их терпеть не перевариваю, блин, а ты портрет, да еще и в спальную. Понимаешь, Капуста, когда в помещении есть портрет, я себя плохо чувствую, понял? Не надо мне портретов. Так это ж твой портрет будет, личный. Давай за твое здоровье. Они выпили еще по одной. Багров наткнул на вилку кусочек сала, обмакнул его в горчицу. Прожевал. Вынул из пачки сигарету и откинулся на спинку кресла. Взгляд подернулся с этой дымкой. Дело в том, Капуста, он глубоко затянулся, что когда я думаю о портретах, а думаю о них я иногда, то мне представляется, что с ними, с портретами, не все так просто. Чего-чего? Кирилл спросил просто так, для продолжения мысли Багрова. Не все в порядке с портретами, говорю. Чуть повысил интонацию Багров. Не чисто это. Вот смотри. Например, есть портрет какого-нибудь древнего мужа. К примеру, в испанском воротнике или проповедника. Неважно. Вот он смотрит на тебя и смотрит. Куда бы ты от него не спрятался в комнате. Хоть справа встань, хоть слева, хоть за диван залезь. Выглянешь, а он на тебя зыркает. Так и хочется крикнуть. Не виноватый я. А потом выходишь с выставки, а глаза его перед твоими глазами. Так и смотрит. Тьфу. Так это же и есть мастерство художника. Живописец как бы передает кистью силу личности. Если хочешь, целую эпоху через эту самую личность. И что? Я должен эту силу и мастерство все время на горбу у себя чувствовать. Не сесть, не встать, я извиняюсь, не в туалет сходить по-человечески. Словно кто-то за мной подглядывает. Нет, ты прекрати эти разговоры. Кирилл озадаченно смотрел на товарища. Ему было не понять, от чего это он так завелся. Миллионам людей во всем мире портреты не мешают. И даже очень многие хотели бы иметь собственные портреты. Сотни миллионов по всем музеям ходят и смотрят, и ничего. А тут, или может он боится, что выйдет не похоже. Багров, я напишу тебе так, что все будут только ахать от зависти, когда увидят. Я тебе зуб даю, что ты будешь в лучшем своем виде. Портрет Вениамина Багрова. Сильно звучит, а? Звучит нормально. Но все равно не надо. Нарисуй кого-нибудь другого, если уж так не в моготу, и ему подари. Если мне будет нужно, я пойду в ателье и сфотографируюсь в выходные. Кирилл отвинтил крышку от очередной бутылки, разлил коньяк по рюмкам, вздохнул. Эх, без романтики ты человек, Вениамин. Это ж на века. Потом твои правнуки будут смотреть и говорить, вот, дескать, наш предок. Да-да, скажи еще. Видал я твою мазню. Ты рисовать толком-то не умеешь. Пейзажист-натюрморщик. Багров без тоста опрокинул коньяк, опять закурил. Было понятно, что он не в настроении. Кирилл уже пожалел, что затеял этот разговор. Но все же, как мог, миролюбиво сказал. Я сроду им не был. Всю дорогу хотел портреты писать. Да чего там? Давай так. Если плохо получится, я лично его разорву и выброшу в мусоропровод. Багров встал. Угрюмо окинул взглядом Кирилку, затем утер вспотевшее лицо носовым платком. «Ты вот что, Капуста! Вот возьми свой портрет, нарисуй, а потом порви и выбрось. Достал ты меня со своими портретами!» Кирилка тоже встал, подошел вплотную к Багрову. В голову ударило чрезмерное количество выпитого коньяка. Кулаки непроизвольно сжались, хотя Багров был выше и шире. «Ты хоть выражение подбирал! Подбирал бы! Пришел тут! Я ему по-человечески говорю, а он Зловеще сквозь зубы шипел Кириллка, схватив вилку со стола и наступая. «Да что ты понимаешь в современной живописи? Портрет ему не понравился. Да ко мне, если хочешь знать, сам Мельничук приходил позировать, и Ведюхин тоже». Багров, никак не ожидавший такой решительности и агрессии со стороны щупловатого художника, невольно пятился, пока спиной не уперся в дверь. Тем не менее, не подавая вида, что испугался, с вымученной усмешкой спросил: «И что, нарисовал? А ну покажи!» «На!» Кириллка сунул Багрову в нос кукиш. Багров непроизвольно откинул назад голову и больно ударился затылком об дверь. «Все, все!» Багров побледнел, пытаясь отстраниться от Кириллки. «Я пошел! Ты че, Кирилл?» «Куда пошел? Я тебя так разрисую! Мама родная не узнает! Всю жизнь на аптеку работать будешь! Оглобля!» Неожиданно для себя Кириллка вдруг резко вздохнул воздух и, что было сил, чихнул. Потом еще раз, еще, потом как прорвало. Он чихал и чихал, не в силах остановиться. Из глаз брызнули слезы, носом пошла слизь. Очухался он уже в ванной. Ополоснув лицо и кое-как утершись полотенцем, он выглянул в комнату. «Эй, Багров, ты еще здесь?» Ответа не последовало. Натурщик дал деру. «Ну вот», — сказал сам себе художник. И этот испугался. «Кого бы еще пригласить попозировать? Надо же когда-нибудь начинать писать портреты!» Вот, все.
Благодарю вас за интересный рассказ. Вы, конечно, еще прочитаете, но хочу я сначала спросить вот о чем. Вы автор 16 книг. Какие это книги? Рассказы, юморески, романы... Какого жанра эти книги? И, конечно, какие из них вам наиболее любимые и близки?
Да, Аркадий, у меня 16 книг, и 17-я вот вышла недавно. Это антология детской литературы, но там я как руководитель проекта выступал. А так, значит, у меня произведения в самых разных жанрах. Есть и рассказы, есть и миниатюры небольшие, есть два романа и несколько повестей. Вот они, собственно говоря, значит, открывают все, вот, охватывают все мое творчество. Ну, тематика самая разная, о людях современности, независимо от их вклада в общемировой процесс. Ну, то и дело попадает в обстоятельства или ситуации, в которых надо что-то предпринимать, как-то бороться, выживать. Ну, и опять же, борьба с внутренними врагами, с пьянством, злобой, завистью, амбициозностью, гордыней и так далее. Самые любимые книги мои, если отвечать прямо на твой вопрос, вот удачно, я считаю. Роман в рассказах 365, которая вышла в 2007 году. Но, собственно говоря, это не роман, а сборник небольших рассказов. От самых маленьких, там, ну, буквально в два абзаца, и чуть-чуть покрупнее. И когда издатель это все получил, он посчитал, что это все можно назвать романом, поскольку 365 сюжетов по количеству дней в году и 12 глав по названиям месяца. Ну, удачно эту книгу считаю потому, что и сейчас, по прошествии многих лет, многие рассказы из этой книги, они актуальны, современны и хорошо принимают аудитория на чтение. Хотя тогда как раз вот мои ближайшие товарищи, они то ли не прочитали как следует, то ли не оценили, но они выступили в качестве оппонентов и выступали до тех пор, пока из библиотеки Ленина мне не пришло письмо о том, что они благодарят меня за книгу, и эта книга включена в действующий фонд Российской государственной библиотеки. Вот тогда они успокоились, как бы. То есть некоторые из этих вещей даже продолжают издаваться в периодике, потому что они оказались вот такие вот долгоиграющие, будем так говорить. Далее сборник миниатюр «7 дней в Хмельницком». Но это совсем маленькие вещи, издавали их тоже в Симферополе. Вот, тираж разошелся менее чем за 4 месяца. Это мне очень дорого, вот это вот отношение к людям, потому что она была везде, и в киосках, и в магазинах, и как-то быстро оно пошло. А почему? Человек разворачивает книгу, а там короткая вещь, да, он выхватывает ее, да, раз, одна, вторая, третья понравилась, и стоимость ее такая, ну, небольшая, подходящая. Поэтому она хорошо разошлась, быстро, и это самое. Вот как раз эта книжка стала основой миниатюр, которая вышла в Москве в этом году сборник миниатюр «Всего понемногу». Ну, также своими удачами считаю свои книги о любви. Это взаимоотношения мужчина-женщина, концептуальные вещи. Это «Декабрьская серенада» и «Первая рыжая». И книжечку «Коллекционер будущего». Это для детей. Она вошла в шорт-лист лондонского конкурса «Открытая Евразия». А «Первая рыжая» получила диплом за солнечное творчество в берлинском конкурсе. Вот такие вот книги, которые...
Мне кажется, что хорошая литература, удачная. Она похожа на хороший коньяк. Чтобы коньяк, наверное, стал хорошим, нужно его выдержать там 5 лет, 10 лет, больше. И точно так же, если литература, а может быть и живопись, тоже вспомним импрессионистов, сначала как-то это кажется чем-то новым, непривычным глазу, это не признается, ругают такие произведения, но со временем они тоже, как вот хороший коньяк, отстаиваются, становятся выдержанными и уже получают признание, широкое признание. Ну, хрестоматийный пример – это опера, великая опера «Бизе Кармен», которую на премьере встречали с шиканьем, криками, руганью критики встретили. А сейчас вот спросите любого человека, какая опера является вершиной оперного жанра, музыкального жанра. И каждый вам скажет, что одна из таких опер – это опера «Бизе Кармен». Так что вот так все в жизни бывает.
Ну да.
Я вот слышал, вы сейчас сказали, что одним из ваших любимых жанров является жанр миниатюр. Может быть, вы прочитаете нам что-нибудь из этого жанра?
Да, пожалуйста, парочку коротких можно. Называется «Университет 1983». Петр Леонидович обучался в университете марксизма-ленинизма. Старался изо всех сил, иногда даже забывал пообедать, так старался. Сергей Васильевич тоже обучался в этом заведении, однако относился к занятиям с прохладцей, пропускал лекции и семинары, особенно семинары, под предлогами большой занятости. Потом он принес одному из преподавателей, в скобках начальнику университета, резиновые сапоги для рыбалки, и на экзаменах ему поставили все пятерки. Как один из выводов, можно и не особенно стараться при обучении в университете марксизма-ленинизма, если у тебя имеется лишняя пара резиновых сапог для рыбалки. Вот такая вот маленькая. Вот еще одна маленькая. «Дела в обеденный перерыв». Как только начался обеденный перерыв, раздался телефонный звонок. Я поднимал трубку в состоянии и настроении человека, который жует бутерброд прямо на рабочем месте. В столовую ходить некогда, а ему и здесь мешает. Звонит женщина. «Здравствуйте. Это вас из филармонии беспокоит. Дело в том, что на конференцию, которая начинается через 10 минут, не прибыли ваши представители. От вас выступление, а они ведь еще должны зарегистрироваться, представить тезисы, доклады и презентацию в секретариат. Вы знаете, может возникнуть неприятная ситуация, если ваши представители опоздают или не приедут вовсе. Очень важное выступление, потому что с оппонирующими сообщениями готовы выступить как минимум двое. И кроме того, от вас не поступил ответ на наш запрос относительно дополнительных отчетных данных за третий квартал. Но это второе. Главное сейчас конференция. Сообщите, пожалуйста, нам фамилии и разберитесь, где ваши представители. Может, по дороге в пробку попали?» Я, наконец, прожевал, проглотил, прочистил горло и ответил: «Вы не туда попали». И положил трубку. Почти немедленно телефон зазвонил снова, но, как вы понимаете, отвечать я не собираюсь.
Напоминаю радиослушателям, что в сегодняшнем эфире известный российский писатель из Москвы Евгений Скоблов. В Советском Союзе, это уже, наверное, немного давние времена, но ведь они были, согласитесь. Чтением, наверное, увлекались, чтением литературы увлекались все, и старый, и млад, как говорится. И в любом, наверное, городе бывшего Советского Союза, в метро, в автобусах, там, в электричках, то можно было видеть, ну, наверное, миллионы людей, которые читали книги и серьезных писателей, и книги более легкого жанра, юмористические, детективы и фантастику. И я сам помню времена, когда вот в Москве на стадионах, представляете, на стадионах выступали поэты и собирали, ну, 1020-30 человек. И я не знаю, как сейчас, потому что я уже давно не живу в Российской Федерации. Как сейчас там обстоят дела с литературой? Я слышу разные мнения. Одни считают, что она как-то на подъеме, другие считают, что она умирает, потому что все идут в интернет, и уже художественная литература, в том числе серьезная, это похоже на динозавров, которые постепенно вымирают. На ваш взгляд, что происходит сейчас в России? Потому что Россия дала миру великую литературу, которую признают, ну, наверное, во всех районах земного шара. Имена писателей и Толстого, и Пушкина, и Чехова, это уже такие, например, великие горы, которые возвышаются, как Эльбрус, над всей землей. Пожалуйста, вот об этом ваше мнение.
Ну, Аркадий, я скажу лично свое мнение, поскольку я продолжаю оставаться активным читателем, и когда я бываю в общественном транспорте и сам читаю, естественно, я читаю только бумажные книги, с экрана я не признаю, я как бы наблюдаю за народом, который сидит в вагоне метро или автобуса, продолжаю читать. Так же, как было и в Советском Союзе. Только теперь очень многие используют просто смартфоны. Ну, я молодежь не беру, которая там гоняет разные картинки там или фильмы смотрят, а вот именно те, кто читает. Используют очень активно у нас и электронные книги, куда можно закачать по желанию и недорого там любые произведения. Ну, не любые, конечно. Ну, а те, которые популярны, раскрученные, которые есть в интернете, и читают бумажные книги, Аркадий. Бывает такое, что вот я смотрю, да, в вагоне человек 5-6 сидит именно с бумажными книгами, не с газетами, не с журналами, а читает бумажные книги. То есть интерес к чтению, он не угас, а перешел, видимо, в какое-то другое качество. Все-таки сейчас средства массовой информации, телевидение, интернет, они как бы все-таки немного давлеют, и само по себе чтение, да, оно как бы на первый взгляд, это на первый взгляд кажется, что немного этот процесс затухает. Но если приглядеться внимательнее, если поговорить с людьми, каждый, как и раньше, да, пытается показать себя человеком читающим, что человеком, который в литературном процессе так или иначе пребывает. И об этом как раз-таки говорит вот последняя выставка на ВДНХ, которая была в сентябре этого года. Значит, людей очень много именно тех, которые хотят купить и современную книгу, и классиков российских, и классиков зарубежных. И, в общем-то, значит, на мой взгляд, по-моему, интерес к чтению никак не снизился. Ну, в какой-то мере снизился, конечно, если сравнивать с 30 лет назад. Но для сегодняшнего дня, я считаю, вот для 2019 года это очень неплохо. Вот такое вот мое мнение по этому вопросу.
А каковы тиражи сейчас в Советском Союзе? Я помню издавались 100-тысячными тиражами, 300 тысяч, выходили книги тиражом, издательство «Малыш», детская литература. А вот сейчас каковы тиражи?
Ну, Аркадий, значит, могу сказать так, что, в общем, такое для раскрученного хорошего писателя, независимо от того, детский он или взрослый, оптимальный тираж – это до 5000. Я даже покупал очень популярных у нас авторов, того же Стивена Кинга, например, да, который у нас тот самый. Значит, 3-5 тысяч бумажных книг. Почему? Потому что, как правило, вместе с изданием на бумаге эту книгу можно найти в интернете, почитать. То есть вот уже все делают снуску вот на это. Для авторов, так сказать, второго эшелона, ну, там, до 1000 экземпляров. Где-то вот так вот. И, конечно, желательно, если будет или сам автор, или группа людей, которые будут сопровождать этот тираж для реализации, чтобы книга дошла до читателя. Ну, для этого, естественно, проводятся всевозможные презентации, идет встреча с читателями на разных уровнях и в учебных заведениях, если говорить о детских книгах и, значит, на других площадках. То есть, как бы... тиражи сейчас имеют значение, но не в такой мере, как это было раньше, когда были 100-тысячные и 300, и 500-тысячные тиражи. Сейчас, конечно, это все немножечко по-другому.
Вот. Я знаю, что вы большой поклонник Владимира Высоцкого.
Да, да.
Этот человек, наверное, был богом для всех нас, очень для многих людей. Его творчество хорошо известно. Многие его песни ушли в народ и уже стали действительно народными. Что для вас Высоцкий? Потому что есть разные мнения. Одни говорят, что это великий поэт. Другие говорят, что это великий бард и без музыки. Как-то без его харизмы, без его хриплого голоса, без его гитары, то стихи как раз бы его, ну, не так бы прозвучали. Что для вас, Высоцкий?
Аркадий, ну, во-первых, как вот принято у нас говорить, Пушкин — это наше все, для меня Высоцкий — это наше все. Но это я как бы предваряю. Я себя считаю современником Высоцкого и благодарю Бога за то, что жил в одну эпоху с этим великим человеком, потому что я с его творчеством познакомился, когда я был еще слишком юн. Вот. Однажды папа принес бобину, кассету на таком пленочном магнитофоне домой. Значит, поставил, включили, и все. Значит, я послушал первые три вещи, и я уже потом как бы без них не мог. Я уже где только можно было доставал, слушали, переписывали. То есть это было где-то начало 70-х годов, и с тех пор Высоцкий для меня навсегда стал как бы кумиром и песенного, и поэтического творчества. Но, конечно, сначала я воспринимал его только как исполнителя, как барда, да, вот. Но когда стал взрослее, и когда уже как бы до меня стали доходить скрытые мотивы и определенные ходы поэтические, я понял, что это великий поэт. И я очень рад, что сейчас в Российской Федерации постоянно каждый отмечается и год, день рождения Владимира Семеновича, и дата смерти Высоцкого. Это все широко отмечается по телевидению, в других средствах массовой информации. Он очень сейчас популярен, несмотря на то, что в следующем году будет 30 лет со дня его смерти. Извиняюсь, 40 лет со дня его смерти. Поэтому вот как-то так. Окончательно вот в то время меня, конечно, добила его песня «Кони привередливые». Мы зашли с мамой и папой пообедать в ресторан, и кто-то включил пластинку. И Владимир Семенович исполнял под оркестр Горяняна как раз вот это вот свое произведение. Ну, я уже тогда был как бы влюблен, но это было... как бы окончательное, так сказать, окончательно он завладел мною. Потом в те же годы примерно вышел фильм «Опасные гастроли» Одесской киностудии, где он играл, значит, актера Варите и одновременно подпольщика, где он исполнял, значит, прекрасные песни своего сочинения. Вот. Для того времени это было очень как бы круто, и режиссер на себя взял большую ответственность за то, чтобы вот как раз включить и значит, назначить на роль самого Высоцкого и включить его песни вот в этот фильм. Поэтому как бы я очень высоко его почитаю и считаю, конечно, в первую очередь великим поэтом 20 века российским.
Я с вами совершенно согласен. Я хочу только отметить еще маленькую деталь. Мне кажется, то, что вот в Советском Союзе молодежь, вот дети, там даже и взрослые научились играть на гитаре, и выпуск гитары увеличился, наверное, раз 100, это только из-за Владимира Семеновича Высоцкого, потому что каждый из них во дворе, там дома, где-нибудь в компании, каждый старался под гитару исполнить таким хриплым голосом
его одну из песен. Это я помню тоже очень хорошо.
Ну, раз вы помните очень хорошо, то у нас есть возможность послушать песню Высоцкого именно в вашем исполнении. В исполнении. Давайте послушаем, как Высоцкого поют.
Спасибо, спасибо.
Известные писатели, прозаики. Итак, Высоцкий в исполнении Евгения Скавлова.
Так всем делам моим на суше вопреки, так назло моим заботам на земле. Вы с собой меня возьмите в море, моряки. Я все вахты отстаю на корабле. Когда я спотыкаюсь на стихах, когда не до размеров, не до рифм, тогда друзьям пою о моряках, до белых пальцев стискивая гриф. Так всем делам моим на суше вопреки, так назло моим заботам на земле. Вы возьмите меня в море, моряки, кружку рома поднесите на веселе. Любая тварь по морю, знай, плывет, под винт попасть не каждый норовит. А здесь на суше встречный пешеход наступит, оттолкнет и убежит. Так всем делам моим на суше вопреки, так назло моим заботам на земле. Вы меня с собой возьмите в море, в моряки, рюмку водки поднесите на весле. Известно нам, мир не на трех китах, а вам известно, он не на троих. Вам вольничать нельзя в чужих портах, а я забыл, как вольничать в своих. Так всем делам моим на суше вопреки, так назло моим заботам на земле. Вы меня с собой возьмите в море, моряки, рюмку водки поднесите на весле.
Ну и еще одна песня Высоцкого в вашем исполнении.
Спасибо.
Всю войну под под завязку. Я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал деловой. Ну а он торопился, как-то раз не пригнулся, и войне взад-вперед оглянулся. За 2 года всего ничего не слыхать его пульса. 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны. И сижу я дурея, но дышу тяжело. Он был проще, добрее, был проще, добрее. Ну а мне повезло, я за пазухой не жил, не пил с Господом чая, я ни в тыл не просился, ни судьбе под подол. Но мне женщины молча намекали, встречая: если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Так что я вот вернулся, 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 вернулся. Ну а ваш не сумел. Он кричал напоследок: в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь. Раздавалась сквозь гул: мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул. Встретил летчика сухо, райский аэродром. Он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся, он запел, не допел. Так что я вот вернулся, 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 вернулся. Ну а он не сумел. Я кругом и навечно виноват перед теми, с кем сегодня встречаться. Я почел бы за честь, и хотя мы живыми до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть у того, у кого она есть. Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы нашей жизни короткой, как бетон полосы. И на ней кто разбился, кто взлетел навсегда. Ну а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда.
Большое вам спасибо за то, что вы помните великих русскоязычных писателей, поэтов. Мы тоже многих помним. Здесь, в Соединенных Штатах, живет около 8 миллионов русскоязычных людей. И мы тоже знали их лично, многих. Ну, на вскидку так, на память назову 3 фамилии, например. Довлатов, Бродский, Дружников. Они все тоже внесли большой вклад в культуру русскоязычную, да и в американскую тоже. Кстати, одну из улиц Квинси, не так далеко от моего дома, эта улица носит название Довлатова, и я помню, что больших трудов стоило вот добиться, чтобы ее назвали в честь большого русскоязычного писателя, и я, и моя газета тоже принимали в этой борьбе участие. Мы добились. И теперь улица Довлатова есть и у нас. Юрий Ильич Дружников, большой русский писатель, он профессор славистики в Калифорнии был. Я тоже его печатал в своей газете, он был членом редколлегии моей Русской Америки тогда. Вот, и тоже память о нем осталась, и в этом университете, где он преподавал, тоже его помнят, и каждый год устраивают конференции, посвященные его памяти. Ну, о Бродском знают все, это не так много было лауреатов Нобелевской премии, Бродский один из таких лауреатов. И, на мой взгляд, огромнейшая заслуга, он жил также в Нью-Йорке, где живу и я. Если вы зайдете в вагоны Сабвея, так называется метро в Нью-Йорке, то во многих вагонах вы увидите такие постеры со стихами великих поэтов не только Америки, но и России, и Англии, и других стран. И это вот вел как раз Бродский, это то, что он задумал, исполнилось. И это тоже сначала было принято в штыки, это стоит больших денег. Но народ, который заходит в вагон Сабвея, вагон метро, едет несколько остановок, хочешь не хочешь, бросает свой взгляд на вот эти постеры со стихами, и, наверное, многие заучивают их наизусть, потому что едут на большое расстояние, это минут 20-30, а может и больше. И, конечно, за это время человек, пассажиры выучат эти стихи. По-моему, это гениальный его вклад просто в культуру Америки. К сожалению, время наше истекает. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире старейшая русскоязычная радиостанция «Надежда», которую слушают на обеих побережьях нашей огромной страны. Сегодня известный российский прозаик Евгений Скоблов. И последний мой вопрос, который я задаю многим моим гостям. Что бы вы хотели пожелать американцам, жителям Америки? У нас праздник благодарения, и вы, наверное, тоже в России, не знаю, слышали об этом празднике. Но сейчас на каждом столе в американском доме индюшка и кукуруза. И, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать вот своим радиослушателям?
Аркадий, большое спасибо за то, что ты пригласил меня в радиопередачу. А пожелать бы я хотел всем, во-первых, конечно, доброго здоровья, хорошего настроения, всем, кто занимается творчеством, новых творческих успехов, всем, кто трудится, больших успехов в труде. Ну, а главное, большой любви к детям, к родителям, к своей стране и всего самого наилучшего, всего самого хорошего.
Спасибо. Ну и в заключение, конечно, последняя песня Высоцкого в исполнении нашего сегодняшнего гостя Евгения Скоблова.
Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила, а мне заряд не творческого зла. Меня сегодня муза посетила, посетила, как немного посетила и ушла. У ней имелись веские причины, я не имею права на нытье. Представьте, муза, ночью у мужчины, бог весть, что люди скажут про нее. И все же мне досадно одиноко, ведь эта муза люди подтвердят. засиживалась сутками у блока, у Бальмонта жила, не выходя. Я бросился к столу без нетерпения, но, Господи, помилуй и спаси. А ушла, исчезло вдохновенье, и 3 рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому, но Бог с ней, с музой, я ее простил. Она ушла кому-нибудь другому, я, видно, ее плохо угостил. Огромный торт, утыканный свечами, засох от горя, да и я иссяк. С соседями я допил, сволочами, для музы предназначенный коньяк. Ушли года, как люди в черном списке, все в прошлом, я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно по-английски, но от нее осталось 2 строки. Вот 2 строки. Я гений, прочь сомнения, даешь почета лавры и цветы. Вот 2 строки. Я помню это чудное мгновение, когда передо мной явилась ты.